Глава 27. В Сомерсете. «Нужно немедленно кому-нибудь сообщить!» Бен вскочил со стула и направился к двери. «Но кому? Мой начальник в отъезде. Значит, на Даунинг-стрит 10. Они-то точно знают, где сейчас мистер Черчилль, и примут меры». С бешено бьющимся сердцем Бен бросился к хозяйке. «У вас есть телефон?»
«Посреди деревни, около почты, стоит телефонная будка», — ответила та.
«Я соберу вещи!» — крикнула ему Памела. «Беги!» Бен помчался по улице, ворвался в телефонную будку и принялся рыться в карманах в поисках мелочи. А вдруг не найдется нужных монет? Но ведь оператор на станции непременно соединит его по неотложному вопросу государственной важности.
«Назовите номер»,
— послышался голос телефонистки.
«Дайте Даунинг-стрит 10», — велел Бен, пытаясь говорить спокойно.
«Это срочно».
«Вы шутите, что ли?» — спросила телефонистка.
«Ничуть», — отрезал он. «Я работаю в Ми-5. Застрял в Сомерсете, и мне необходимо немедленно поговорить с кем-нибудь по этому адресу».
Он сам удивился своему напору.
«Хорошо, сэр», — сказала телефонистка. «Я сделаю все, что в моих силах».
Судя по голосу, она очень удивилась. Бен нетерпеливо топтался у телефона. Наконец, в трубке раздался мужской голос.
«Резиденция премьер-министра. Чем могу быть полезен?»
«Премьер-министр у себя?» — уточнил Бен.
«Нет, сэр. Насколько мне известно, он провел ночь на командном пункте», — ответил голос. «Тогда прошу вас, слушайте внимательно», — начал Бен. «Меня зовут Бенджамин Кресвелл. Я агент Ми-5. При необходимости мое начальство это подтвердит. У меня есть причины полагать, что на сегодня запланировано покушение на премьер-министра».
«Сэр, мы то и дело получаем информацию о готовящихся покушениях на премьер-министра», — терпеливо ответили в трубке. «У вас есть доказательства? И почему нам об этом сообщаете вы, а не те, кому положено?»
«Потому что мой начальник уехал на выходные, я не могу с ним связаться. Я расследовал дело, которое началось с гибели одного немца, и вот теперь торчу в деревне посреди сомерсетской глуши. И знаете ли, просто подумал, вдруг вам будет интересно!»
Внезапно Бен осознал, что кричит.
«Можете рассказать подробнее?»
«Не могу! Я звоню с улицы, из автомата. Меня может услышать кто угодно!» «Но рекомендую премьер-министру оставаться сегодня на командном пункте!»
«У премьер-министра запланировано участие в церемонии на аэродроме Биггин-Хилл», — сообщил голос. «Я уверен, что он не станет менять планы из-за какой-то необоснованной угрозы. К тому же он ведь будет на аэродроме, а это в высшей степени надежное и защищенное место».
«Мой долг предупредить», — раздраженно отрезал Бен.
«Если вы решите оставить мое предупреждение без внимания, что ж, вам в случае чего и отвечать».
«Допустим, я посоветую охране премьер-министра держать оружие наготове и быть начеку. Но если вы думаете, что премьер станет прятаться дома как перепуганный кролик, потому лишь что его жизни угрожает опасность, то вы не знаете Черчилля».
Бен положил трубку и вернулся в паб к Памеле.
«Они сообщат премьер-министру? Примут меры?» — спросила она.
«Сомневаюсь», — вздохнул Бен. «Не знаю, что еще можно сделать».
Памела коснулась его руки. «Ты свое дело сделал, раскрыл заговор.
Но что толку, если его все равно пристрелят? Идиоты несчастные! Как можно быть такими беспечными? Что мне еще предпринять?
Наверное, как-то связаться с Биггин-Хилл. А лучше отправиться туда как можно скорее. Если повезет, мы успеем».
Фиби проснулась рано. От нетерпения и волнения ей не спалось, и не только из-за грядущего приема, за который так переживала ее мать. Вокруг творилось что-то странное. Почему Бен и Памела укатили куда-то на мотоцикле, хотя Марго только-только вернулась домой? Девочка жалела подругу Памеллы. Подумать только, привезли и бросили одну.
А еще накануне поздно вечером она подслушала телефонный разговор. Звонили из кабинета Па, говорила женщина, что именно Фиби не расслышала из-за плотно закрытой двери. Потом мимо прошел Сомс, и ей пришлось отправиться в постель. «Неплохо бы прокатиться верхом», — подумала девочка. Надела бриджи и сапоги для верховой езды, схватила шлем и спустилась к конюшне. Там уже хлопотал старый Джексон. Фиби остановилась и посмотрела на окно мисс Гамбл. «Интересно, гувернантка уже проснулась? А вдруг она скажет отцу, что Фиби отправилась кататься без разрешения?»
«Джексон, оседлайте, пожалуйста, снежинку», — велела она.
«А хозяин не будет против, если вы уедете одна?» — на всякий случай спросил грум.
«Я буду осторожна, не стану скакать галопом и прыгать через бревна», — заверила девочка. «В последнее время снежинку так редко выводят, что она растолстела».
«Что правда, то правда», — согласился Джексон. «Прикажете вас сопровождать?»
«Нет, из-за вас мне придется плестись».
Грум ухмыльнулся. «Я уже не молод. Что ж, думаю, с вами ничего не случится. Наездница вы хоть куда, уж этого не отнять. Семья может вами гордиться».
Фиби просияла и снова взглянула на окно мисс Гамбл.
«Насчет нее не извольте волноваться», — успокоил Джексон. «Она уже несколько часов как ушла. На птичек, — говорит, — пойду погляжу. Бинокль на шею нацепила и вперед».
Фиби забралась в седло и тронулась в путь. Отъехав подальше и убедившись, что из окон дома ее уже не заметить, пустила снежинку легким галопом, наслаждаясь веявшим в лицо утренним ветерком. Девочка надеялась найти Алфи где-нибудь в полях, но впустую. Тогда она направила снежинку в сторону леса, к домику егеря. Пони трусил по змеившейся меж деревьев тропинке, что шла параллельно дороге, обсаженной кустами рододендрона. Неожиданно Фиби услышала рокот мотора. Судя по звуку, это не был армейский грузовик. Фиби попыталась разглядеть машину, но кусты оказались слишком густыми. Мотор заглох, и раздался голос.
«Так ты получил мое сообщение?» Говорили тихо, почти шепотом, но голос явно был женский. «Что случилось?» — спросил мужчина.
«Я не могу закончить задание».
«Ты обязана!»
«Все уже распланировано. Ты не имеешь права идти на попятный».
«Но я не могу».
«Надо». «Сам я, естественно, теперь уже не могу этого сделать, так что все в твоих руках. Ты ведь согласилась».
«Прошу тебя, не заставляй меня».
«Сама знаешь, что с тобой будет, если ты не доведешь дело до конца».
Фиби показалось, что она слышит рыдание. Женщина что-то пробормотала. Фиби хотелось подъехать ближе, но она побоялась, что звон удил выдаст ее присутствие. И тут раздались слова. «Вот револьвер. Он уже заряжен. Бери. Не подводи нас». Затем дверь автомобиля захлопнулась, и по звуку мотора Фиби поняла, что машина дала задний ход. Девочка попыталась пробраться сквозь кусты, но подлесок оказался слишком густым для пони. К тому времени, когда она окольным путем выехала на дорогу, собеседников и след простыл. Но ей точно не померещилось. Ее сердце бешено колотилось. Ей нравилось вести расследование и гоняться за шпионами вместе с Алфи, но то была скорее игра. А теперь один человек передал другому заряженный револьвер, и этот другой, другая, явно напугана. Кто эти люди? И с какой стати они встречаются в Фарли? Нужно кому-нибудь об этом рассказать. Па, скорее всего, не поверит. Ма даже слушать не станет. Можно было бы поговорить с Паммой, но Памма уехала, а мисс Гамбл ушла на весь день наблюдать за птицами. Что написано на том плакате с семью правилами? О подозрительном докладывайте полиции. То есть, скорее всего, деревенскому констеблю. Умом он не блещет, но, по крайней мере, передаст сведения куда нужно.
Надо найти Алфи и поставить его в известность. Он-то ей точно поверит.
Фиби поскакала к домику егеря, слезла и привязала поводье снежинки к дереву. Дверь открыла миссис Робинс и смутилась, увидев девочку.
«Что-нибудь случилось, миледи?»
«Мистер Робинс решил сегодня поспать подольше. Он все еще не одет, и мы пока не готовы принимать гостей».
«Простите, а Алфи уже встал? Мне бы хотелось с ним поговорить», — ответила Фиби.
«Он на кухне завтракает. Пойду позову его». Вскоре вышел Алфи.
«Овсянка у нее что надо», — улыбнулся мальчик, вытирая рот. «Классная кухарка».
«Что случилось? Вы сама не своя».
«И есть с чего», — ответила Фиби. «Просто не знаю, как мне быть. Я каталась верхом, услышала, что на ту старую дорогу за рододендронами выехал автомобиль, потом раздались голоса. Женщина была напугана, а мужчина сказал, что она должна что-то сделать, и дал ей заряженный револьвер».
«Ничего себе!» — протянул Алфи. «А кто это был?»
«В том-то и дело, что не знаю. Я сидела на снежинке, а кустарник там густой. Пока я все объехала, они уже скрылись. Как думаешь, что нам теперь делать?»
«Папке вашему скажите, само собой».
«Да, пожалуй. Но он решит, что я плохо расслышала или сочиняю. Я подумала, а может быть, пойдем к констеблю Джарвису?»
«К нему-то! Да он тупой, как пробка!» — презрительно обронил Алфи.
«Но все-таки он представитель власти. Мой отец вряд ли поверит. Мать даже слушать не станет. А Памма уехала».
Алфи кивнул.
«Ладно, пойдем к констеблю Джарвису. Только доем».
«Алфи, это срочно!» — топнула Фиби. «Одевайся. Я отведу снежинку на конюшню и буду ждать тебя здесь через полчаса».
Она пустила недовольную снежинку легким галопом, на конюшне спрыгнула на землю и передала пони груму.
«Мисс Гамбл еще не вернулась?» — спросила она.
«Ни слуху, ни духу, миледи», — ответил грум.
«Жаль».
Фиби вдруг поняла, что мисс Гамбл — тот самый человек, которому можно было бы обо всем рассказать. Она бы приняла Фиби всерьез и наверняка знала бы, что делать. Но, поднимаясь по ступеням крыльца, Фиби с ужасом вспомнила, что Бен Кресвилл подозревал мисс Гамбл, расспрашивал о ее телескопе и бумагах. Бен парень спокойный, уравновешенный, а тут они с Памелой вдруг сорвались с места и куда-то помчались. Значит, что-то происходит. И Фиби передумала. Лучше, пожалуй, пойти к дому священника, проверить, там ли Бен. Если нет, она оставит ему записку. Бен с Паммой должны возвратиться самое позднее к началу приема. Если кто и знает, что делать, то это Бен. Фиби вошла в столовую, но никого из домашних не обнаружила. Она поспешно схватила кусок хлеба, намазала его апельсиновым джемом и принялась жевать. Ей хотелось налить себе чашку чаю, но она знала, что если Па увидит ее в костюме для верховой езды, ей обязательно попадет. Возле двери раздались шаги, но это оказалась Трикси, подруга Паммы, которая приехала помочь с приемом. Трикси выглядела очень мило и элегантно в своем легком летнем платье. Увидев Фиби, она приветливо улыбнулась. «Доброе утро, юная леди!» — поздоровалась она. «Идешь кататься? Погода самая подходящая. Не подпишись я на каторжную работу, сама бы к тебе присоединилась».
«Я только что вернулась», — объяснила Фиби. «И сейчас пойду в деревню с Алфи. Вы не могли бы передать это остальным, когда они появятся?»
«Разумеется. А кто такой Алфи? Твой парень?» Трикси лукаво улыбнулась. Фиби залилась румянцем.
«Нет, конечно, он помощник егеря, но мы друзья, и у нас важное дело. Я случайно кое-что услышала, и об этом нужно сообщить».
«Молодец», — кивнула, улыбаясь Трикси. «Только не слишком задерживайся, не то твоя мама будет недовольна. Ты же знаешь, сегодня каждая пара рук на счету».
«Не волнуйтесь, я скоро вернусь», —
заверила ее Фиби и поспешила на улицу.